Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Христос воскресе! Мы продолжаем с вами сегодня разговор о судьбе грузинского православия на наших занятиях. На двух предыдущих передачах мы разобрались с обстоятельствами возникновения христианства в Грузии и поговорили о том, как грузинская церковь стала независимой, автокефальной. Вообще, Грузия за всю свою историю пережила очень много трагедий. О нашествии арабов и турок-сельджуков мы также уже говорили на прошлой передаче. И здесь величественной фигурой такой в истории Грузии и грузинской церкви выступает личность святого царя Давида II. При царе Давиде, которого, как вы помните также с прошлого раза, современники прозвали строителем или возобновителем за его труды по строительству и возобновлению многих храмов в Закавказье. Так вот, при этом царе произошло окончательное объединение Грузии, двух ее частей, Западной Грузии или Абхазии и Восточной Грузии, которая называлась Картлией. При царе Давиде был ликвидирован также и Тбилисский Исламский Эмират. Это остаток арабского владычества в Грузии был. И в 1122 году столица вот этого единого государства была перенесена в город Тифлис, современный Тбилиси. Параллельно с политическим происходило и церковное объединение. Мцхетский католикос-патриарх распространил свою духовную власть на всю Грузию, в том числе и на Абхазскую церковь, в результате чего предстоятель грузинской церкви получил титул католикос-патриарха всей Грузии, а территория Абхазии вошла в состав единого Мцхетского патриархата. Я напомню, дорогие друзья, что до объединения, вот до этих самых событий, о которых мы только что упомянули, оба грузинские царства были церковно разделены, церковь не была единой. С VI века церковь в западном регионе или в Абхазии была под юрисдикцией Константинопольского патриарха. Там применялась константинопольская богослужебная практика, правда, при сохранении грузинского языка. А вот в Восточной Грузии церковь была автокефальной с V века. Это мы также рассматривали на прошлой передаче. И предстоятелем восточно-грузинской церкви был католикос-патриарх, чья кафедра размещалась в древней столице грузинского царства, городе Мцхете. В Восточной Грузии в употреблении была антиохийская богослужебная практика, так как именно в Антиохии был рукоположен первый мцхетский католикос. Таким образом, территориальное и политическое объединение было восполнено церковной интеграцией во главе с мцхетским католикосом и принятием, кстати сказать, по всей стране византийской, греческой богослужебной практики. Грузинский католикос и все главные епископы и игумены также считались и светскими вельможами, и вместе с ведущими феодалами страны заседали в Государственном совете Грузии. Некоторые церковные должности в это время сделались наследственными и были монополизированы феодальными кланами. Так что иерархи играли чрезвычайно важную роль и в политической жизни страны. Этот факт говорит напрямую о грузинской церкви как исключительно национальной церкви. Итак, давайте подведем промежуточный итог. На рубеже XI-XII веков, во времена царя Давида Строителя, положение грузинской церкви поменялось. Она стала единой. Исчезло деление на западно-грузинскую и восточно-грузинскую церкви. Царь Давид активно занимался строительством новых храмов и монастырей, стремился к развитию интеллектуальной жизни в своем царстве. Он основал множество школ по всей Грузии, а десятки монахов были направлены этим царем Давидом на Афон для того, чтобы там, на Афоне, обучившись греческому языку, они смогли бы стать переводчиками литургических текстов. И, наконец, в Западной Грузии, близ города Кутаиси, при Гелатском монастыре, была организована Богословская академия. Энергичные усилия царя Давида по укреплению церковной дисциплины и преобразований в церкви достигли кульминации на Поместном церковном соборе 1103 года, на котором было утверждено православное исповедание веры и приняты каноны, касавшиеся поведения христиан. Например, в качестве одной из самых пагубных ситуаций в это время была проблема симонии, получение священных должностей, санов за деньги. И тогда царь Давид ввел правило, если человек получал священный сан через уплату определенной суммы, то этот человек попросту отлучался от церкви. Кроме того, была подтверждена важность соблюдения канонического возраста для рукоположений. 35 лет для епископа, 30 лет для священника, ну и, наконец, для того, чтобы стать диаконом, нужно было иметь 25 лет. Поднимались также вопросы по урегулированию церковной дисциплины и дисциплины вообще среди монашествующих и среди мирян. Ну, например, было запрещено проводить венчание и крещение вне здания храма. Также был подтвержден запрет на брак православного христианина с еретиком или неверным, а православным женщинам было запрещено вступать в брак до достижения возраста 12 лет. На этом соборе, который называется Руиско-Урбнисском по месту созыва его, по месту его прохождения. Кстати, этот собор был самый знаменитый такой за всю историю Грузии. На нем председательствовал сам царь Давид-строитель. Золотым веком для Грузии было время правнучки Давида, святой царицы грузинской Тамары. Она правила Грузией с 1184 по 1213 год. Царица Тамара расширила территорию Грузии от Черного до Каспийского моря, и в результате в состав грузинского государства входил практически весь Кавказ, а также юго-восточное побережье Черного моря, большая часть Армении и персидского Азербайджана. Грузия стала в это время обширнейшим, могучим, многонациональным государством. В то время были переведены на грузинский язык сочинения духовного, философского и литературного содержания. Как Давид-строитель, так и Тамара особое внимание уделяла монашеству. Монастыри, которые зачастую играли роль миссионерских и образовательных центров, способствовали росту грузинской церкви. Можно без всякого преувеличения сказать здесь, что средневековая грузинская литература, которой также относятся сделанные в то время переводы с греческого, армянского, сирийского и арабского языков, и которая была в основном церковной, конечно же, по содержанию, так вот эта литература являлась продуктом, безусловно, монашеской среды. Очень важный вклад в создание грузинской литературы был внесен грузинскими монастырями, которые располагались вне Грузии, в других странах, в Палестине, на Синае, в Вифинии, на Черной горе, близ Антиохии, на Балканах и, конечно, на Афонском полуострове. И вот одним из самых любимых регионов грузинской диаспоры была, несомненно, Палестина. До XI века в Грузии, как правило, служили иерусалимскую литургию святого Иакова. И не случайно первый грузинский монастырь был построен Петром Иверийцем не в Грузии, а в Иерусалиме. Вот это очень интересно. И вот поэтому многовековое грузинское присутствие во Святой Земле иллюстрируется, например, собранием рукописей Иерусалимского патриархата. Дело в том, что весьма большой процент этих рукописей грузинского происхождения. Некоторые из этих рукописей первоначально находились в библиотеке грузинского монастыря Честного Креста Господня, который был основан в XI веке грузинским монахом Прохором. Этот монастырь сохранял свой грузинский характер до 1685 года, когда тяжелое финансовое положение и нехватка грузинских монахов вынудили его насельников продать территорию монастыря и все монастырские здания грекам. Большая грузинская община была и в Синайском монастыре во имя святой великомученицы Екатерины. И также мы можем говорить о том, что это достаточно сильное присутствие грузинов, многочисленное, подтверждается тем, что 85 грузинских рукописей сохранилось в монастырской Синайской библиотеке. Продолжая разговор о грузинских монастырях, которые находились вне Грузии, мы можем назвать еще монастырь Петрицос, который был расположен к югу от города Филиппополь во Фракии, а также монастырь Иверон на Афоне, или просто Иверский. Монастырь Петрицос был основан византийским генералом грузинского происхождения Григорием Бакурианом. Сегодня это болгарский монастырь. Но в его первоначальном уставе, а основание монастыря относится к 1083 году, тоже к XI веку, особо оговаривается исключительно грузинский характер братии. Самый известный средневековый грузинский ученый Иоанн Петрици прожил в этом монастыре долгих 30 лет, прежде чем вернулся назад в родную Грузию, в академию при Гелатском монастыре. И, наконец, Иверский монастырь, или, как он первоначально назывался, монастырь Иверийцев на святой горе Афон, был основан в конце X века вельможей грузинского происхождения Иоанном Тарникием. Иверский монастырь после Большой Лавры и Ватопеда третий по старшинству на Святой Горе. Бывали времена, когда обширные земельные владения Иверона даже превышали владения Великой Лавры. Но самое главное значение этого монастыря заключалось в том, что он был связующим звеном таким между Византией и Грузией, между грузинской культурой и византийской ученостью. Иверский монастырь был важным переводческим центром, где на грузинский язык переводились греческие, богословские и литургические тексты. В отличие от других грузинских монастырей, насельники Иверона никогда не были исключительно грузинами. Большинство из них были греками, что зачастую служило источником конфликтов даже и соперничеств. Но первоначально руководство монастыря было в руках грузин, поэтому богослужение совершалось параллельно на двух языках. К XIV веку, однако, греки, греческие монахи смогли воспользоваться своим численным превосходством, и монастырь окончательно перешел под их руководство. Но, несмотря на это, грузинские цари все-таки продолжали поддерживать единственную грузинскую общину на Святой Горе. Причем грузинская преемственность в Иверском монастыре существовала практически до наших времен, ну, во всяком случае, до середины XX века. Последний грузинский монах в этом монастыре скончался в 1955 году. Это время уже послевоенное, после Второй мировой войны. Итак, после вот этого такого экскурса в историю грузинского монашества, вернемся вновь к событиям в Грузии. После кончины царицы Тамары, это произошло в 1212 году события в Грузии начали развиваться трагически, и золотой век, век взлета Грузии был прерван. Особую опасность для страны с XIII века стали представлять монголы, особенно после того, как они приняли ислам. Монголы появились у границ страны на рубеже 1220-1221 года. И впереди у монголов, как мы знаем, была еще Киевская Русь, когда в 30-е годы XIII века монголы опустошительным спуртом пройдут по восточным и южно-русским княжествам. В результате нашествия монголов все Закавказье оказалось под их контролем, а Грузия сама оказалась в вассальной зависимости от монгольской империи. Можно говорить, что Грузия была не только ослаблена, она была фрагментирована, она распалась на отдельные кусочки, на отдельные области. Одним из самых жестоких для грузин был также и поход Тимура Тамерлана в 1387 году, который беспощадно разрушал города и села, а люди гибли сотнями. Под влиянием непрекращающихся завоеваний и политических нестроений на рубеже XIII-XIV веков происходит нарушение порядка и в церковной жизни. В 1290 году из состава Единой Грузинской Церкви вновь выделяется Абхазский католикосат, ну или Абхазская Церковь, проще говоря. На территории Восточной Грузии одновременно появился Восточно-Грузинский католикосат с центром все в той же самой Мцхете, древней грузинской столице. К концу XV века страна была разделена на три царства между членами царской семьи багратидов. Этот шаг, конечно же, привел к росту регионального сепаратизма. Каждый хотел быть князем в своей собственной области, каждый хотел быть царем и богом, даже можно сказать, в своей области. И, в конце концов, это способствовало дальнейшим разделениям. Вот разобщенность — это одна из характерных свойств в политическом развитии Грузии позднего Средневековья. Длительный ряд бедствий грузинской церкви причинили турки-османы и персы. На протяжении 17-18 веков они периодически совершали разбойнические и опустошительные набеги на территорию Закавказья. Христиане Закавказья, попав в тяжелые политические условия, порой прибегали к помощи Рима. Для них Рим виделся единственным спасительным кругом. Помимо грузинских, в числе обращавшихся за помощью к Риму были и армянские иерархи. Например, армянские католикосы XVI и XVII века Михаил Себастаци и Моисей III Датеваци. К сожалению, в поисках помощи Запада эти иерархи выражали свое послушание римской церкви, то есть союз был неравным, и чаще всего этот союз означал вот именно подчинение Риму, принятие римских условий. Среди грузинских иерархов, склонившихся на сторону Рима и принявших унию, был грузинский католикос Антоний I. Это вторая треть XVIII века. Антоний I, грузинский католикос, который видел причину совершенно безотрадного положения Грузии, прежде всего в полной изоляции от христианской Западной Европы, решился завязать старые связи с Европой. Его огромное стремление к знаниям, такое горячее желание культурного подъема страны, и привели к тому, что он поддержал католических миссионеров, которые в ту пору успешно действовали в Грузии. Эти отношения постепенно углубились до того, что грузинский католикос с несколькими преданными ему людьми тайно перешел в католичество. И вообще, таких тайных униатов в православном мире османской эпохи, то есть позднего средневековья и нового времени, было довольно много. На это толкали, как мы видим, вот такие сложные политические события, когда не у кого было искать помощи. И вот я повторяю, Рим многим, ну, во всяком случае, части закавказских церковных иерархов виделся такой спасительной палочкой. Но, тем не менее, грузинская церковь стала в эти времена, в османское время, центром национального единства все-таки. Она стала защитницей и хранительницей грузинской христианской цивилизации. После падения Константинополя из всех православных церквей, и вот это надо особо отметить, лишь грузинская и русская церковь остались все-таки вне исламской оккупации. Да, на Грузию были периодически набеги турок-османов и персов, но тем не менее прямого исламского владычества, как это было, например, в Сирии, Палестине или в Северном Египте, не было. Вплоть до второй половины XVIII века в Грузии не существовало духовных школ, и этот факт опять же объясняется политическими настроениями. По словам грузинского историка Платона Иоссилиана, на протяжении 15 веков в грузинском царстве не было ни одного правления, которое не сопровождалось бы нападением или разорением или жестоким притеснением со стороны врагов Христовых, то есть мусульман. Особенно опустошительным нашествием на Закавказье было нашествие персидского шаха Аббаса в 17 веке. Современники сообщали, что Аббас был исполнен огромнейшей ненависти к христианам. Аббас занимал один город за другим, грабил и опустошал эти города, предавал огню и осквернял области и поселения, убивая мужчин и беря в плен женщин и детей. Мы сказали, что две территории, две исторические области, восточная и западная Грузия, были разделены. И вот нашествие войск Аббаса заставило их объединиться. Среди православных христиан в это время, конечно же, были мученики за веру. Самая известная мученица этого периода — грузинская царица Кетивань, мать царя Теймураза, которую Аббас завлек к себе и убил, так как она отказалась принимать ислам. А все-таки контакты с Римом были такие эпизодические, фрагментарные. Грузины, равно как и другие народы Кавказа, армяне, например, в первую очередь искали помощи, конечно же, не у Рима, а у православной России. Россия шла навстречу своим братьям по вере, и на рубеже 17-18 веков русская дипломатия оживила свою деятельность в Закавказье. Этому способствовали взятие Петром I турецкой крепости Азов в 1696 году и, как следствие, ослабление позиций Турции. Русско-кавказские взаимоотношения на протяжении XVIII века развивались с переменным успехом. А события не заставляли себя ждать. В 1723 году турецкие войска вторглись в пределы Закавказья, вновь захватили Тифлис, вновь захватили восточные районы Грузии и Армении. Две русско-турецкие войны, которые произошли при Екатерине II, были для России победоносными. И вот это дало повод действовать России более решительно. В декабре 1782 года императрица Екатерина II поручила князю Потемкину заключить торжественный трактат с грузинским царем Ираклием. Проект этого трактата был послан Ираклию весной, а переговоры состоялись летом 1783 года на Северном Кавказе в Георгиевской крепости. 24 июня 1783 года был подписан трактат и носил характер договора о союзе и протекторате. Первый пункт трактата гласил: «Царь Карталинский и Кахетинский именем своим, наследников и преемников своих, навсегда отрицается от всякого вассальства, от всякой зависимости от Персии или иной державы, и не признает над собою и преемниками иного самодержавия, кроме верховной власти и покровительства монархов всероссийских. Россия, в свою очередь, гарантировала целостность территории Грузии, гарантировала права проживавших в Грузии русских подданных. Грузинский царь имел право вести дипломатическую деятельность с другими государствами только с ведома русского правительства. Россия обязалась не вмешиваться во внутренние дела Грузии, а грузинские подданные получали одинаковые права с русскими. Грузинский католикос-патриарх становился членом Российского священного синода. А в дальнейшем грузинские цари при вступлении на престол могли короноваться лишь с разрешения российского императора. Заключение трактата еще больше укрепило позиции сторонников русской ориентации, в первую очередь царя Ираклия, которого поддерживал влиятельный грузинский католикос Антоний. Таким образом, в 1783 году грузинский царь Ираклий формально признал покровительство России над Грузией. А в результате переговоров с Россией уже в начале XIX века император Александр I издал манифест, по которому Грузия, сначала восточная, а потом и западная, была окончательно присоединена к России. И с вхождением Грузии в состав Российской империи на рубеже XVIII-XIX веков связан новый этап как в политической истории Грузии, так и в судьбе грузинского патриархата. А об этом мы с вами поговорим в следующий раз, дорогие наши слушатели. А сегодня я с вами прощаюсь, говорю вам до свидания и до встречи ровно через неделю на радиоканале «Воскресение». Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!